Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Политзаключенные в России. Вчера, сегодня, завтра. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Литератор Ахмед Арсамаков, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. В начале программы лидеры российского правозащитного движения представляют актуальные темы. Сегодня в эфире Олег Панфилов. Его собеседник – эксперт Центра экстремальной журналистики Сергей Плотников, вернувшийся из Сыктывкара в связи с расследованием дела блогера в Республике Коми Саввы Терентьева. А потом мы начнем обсуждение заявленной темы «Политзаключенные в России вчера, сегодня, завтра».
Сыктывкар меня порадовал, что интернет там не только есть, но освоен всеми блогерами, то есть те, кто пишут, обсуждают живых журналов, медийщиками, слава богу, и чиновниками. Заместитель главы Республики Коми Алексей Чернов, он активный посетитель интернета, и вообще у него есть своя точка зрения на этот счет.
Ну, прогрессивные чиновники, кроме сотрудников милиции.
Да, позиция милиции, которая, собственно, инициировала это дело, да, сотрудники и руководство отдела К, то есть борьба с компьютерной преступностью, люди по милицейским меркам очень продвинутые, обычно они стараются и находят общий язык с медиасообществом, но здесь они настолько категорично сказали «нет», что руководитель пресс-службы МВД просто хамила мне в ответ на телефонные вопросы. Это просто 22-летний музыкант. Почему именно на такого человека пришелся удар? Сыграла роль, так сказать, субъективный фактор – обида. Милиционеры как социальная группа, а это доказывается в социогуманитарной экспертизе, обиделись за себя. И сыграла роль то, что Савва Терентьев – человек беззащитный. Он не примыкает ни к какой явно выраженной социальной группе. Он просто музыкант. Милиционеры – это единственные, с кем не удалось поговорить. И это меня очень настораживает. Потому что, когда они чувствуют хотя бы минимальную, не то что правоту, а некую такую крепкую доказательственную базу, они обычно достаточно наступательны. Прокуратура, та, которая ведет следствие, у меня уже третьего следователя, которая, по моим впечатлениям, не очень рада, что в это дело попала, их позиция, мне кажется, достаточно объективной. Ну, хотя бы потому, что в ответ на ходатайство адвоката следователь отменил, решил не признавать доказательством результаты социогуманитарной экспертизы. Этносоциолог, этнополитолог, доктор исторических наук Юрий Петрович Шабаев, я с ним беседовал долго и добеседовался до того, что задал ему прямой вопрос. Он вообще чувствует ответственность за то заключение на полутора страничках, которое может отправить Савву Терентьева на 2 года в места лишения свободы. Он сказал, что да, чувствует, но следом же сказал, что ну, сколько людей, столько и мнений и в научном мире. Ну, так вот теперь, как сказали мне в прокуратуре, социогуманитарную экспертизу будут делать другие специалисты, не в Республике Коми. Скорее всего, это будут питерские историки, этнографы, социологи.
Скажите, с чем связано такое давление уже не на журналистов, которые работают в традиционных средствах массовой информации, а на блогеров, на пользователей интернета, на посетителей форумов?
Нет какой-то прямой команды вот с самого верху, что давайте плющить, так сказать, блогеров. Но есть инициатива с места. Инициатива такая же, вот, допустим, как в Коми, рядом в Перми, в Адыгее, как грибы после дождя, значит, вот такие случаи множатся. Есть желание, во-первых, одернуть тех, кто свободно выражает свое мнение в неком пространстве, да? Во-вторых, разорвать и без того не очень крепкую связь между журналистами, между медиасообщества, между СМИ и читателями, слушателями, зрителями. Вот это я, мне кажется, увидел в Сыктывкаре.
Спасибо. Это был Сергей Плотников, эксперт Центра экстремальной журналистики. Он рассказывал о своей поездке, о своем расследовании дела Саввы Терентьева, блогера в Республике Коми.
Это был материал Олега Панфилова. Через полминуты мы начинаем обсуждение темы «Политзаключенные в России вчера, сегодня, завтра».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Сегодня день памяти жертв политических репрессий. Склоняем головы перед павшими и битыми в неравной схватке с советско-российским левиафаном. Слово Валерии Новодворской.
Мне очень стыдно, что сегодня, в 2007 году, мы вернулись к уровню 1987 года. Вчера целый день на Лубянке под захлебывающиеся от восторга камеры всех официозных каналов, а других у нас уже нет, все сосредоточились на свечках, на то, что читают имена расстрелянных в 1937 году. Через 70 лет читают эти имена. Пока был жив Александр Николаевич Яковлев, я у него спрашивала: «Скажите, Александр Николаевич, вот вы сейчас реабилитируете жертв репрессий 30-х, 40-х, 50-х годов. А до нас, когда дойдет очередь, до политзаключенных 70-х, там, начала 80-х, ой, Валерий Ильинична, он сказал, не раньше, чем через 40 лет». Про то, когда дойдет очередь до реабилитации тех, кто сидит сейчас, до Ходорковского, до Сутягина, до Трипашкина, я даже уже не задавал этот вопрос, потому что, понятно, лет через 80 здесь и к бабке не ходи. Так вот, мне очень стыдно. Тогда, впервые, в 87-м году, было позволено организации «Новорожденный мемориал» стать вокруг Лубянки, держать в руках свечки. Помню, там еще был Евгений Евтушенко, который давал многочисленные интервью, и поминать тех, кто погиб в 30-е годы. А вокруг крутился наш семинар «Демократия и гуманизм», и сидели еще политзаключенные, еще не вышли все узники, Горбачев еще всех не выпустил. И как только мы попытались перевести этот мемориальный акт и жест, этот меморандум в конкретику, освободите в конце концов нынешних политзаключенных, сразу же нам сказали, причем те, кто стояли со свечками, это сейчас не к месту, нам в первый раз позволили со свечками постоять, идите отсюда. А когда мы сами с лозунгами «Свободу политзаключенным» пошли по охотному ряду, вот здесь нас встретил уже и прибрал ОМОН в соответствующих касках. И ровно через 20 лет, примерно в тех же краях, у Соловецкого камня, опять поминают тех, кто погиб 70 лет назад. И, я думаю, как в прошлом году, тандем из мэрии мемориала не даст сказать ни одного слова про тех, кто сидит сейчас. В прошлом году на утренней акции у Соловецкого камня милиция по просьбе организаторов отнимала у нас лозунги в защиту Ходорковского, Юкоса и Трипашкина, чтобы ничего такого не было. Так вот, у нас был тогда лозунг в 87-м году: «Освободите политзаключенных или посадите нас». Боюсь, что нам надо опять сейчас прибегнуть к этому лозунгу, потому что очень стыдно быть на свободе, когда сидят ученые, такие как Сутягин и Данилов, и, да, я думаю, другие есть. Я думаю, нам Лев Пономарев сейчас даст, наконец, полный список.
То есть вы хотите сказать, что власть разрешает, как бы, да, говорить только о политзаключенных вчера.
Да, и очень даже к этому примазывается. Путинскую цитатку уже растаскали на разные прописи. Недопустимо забывать. Даже на закладочке в книжке я видела в магазине «Москва». А про то, что у нас сейчас сидят Трипашкин, Зара Муртазалиева, ЮКОС там со Светланой Бахминой и Ходорковским и Лебедевым во главе, интернет-журналист Борис Тамахин, который 5 лет получил за статьи. И сколько лимоновцев, я думаю, Лев Александрович нам сейчас скажет. Там, по-моему, где-то то ли за 40 человек, то ли за 30. Общая цифра, еще, наверное, к 100 подбирается.
Обвиненные в исламском так называемом экстремизме тоже сидят.
Да, которые тоже чистые конфессиональные политзаключенные. Причем из наших политзаключенных, самое интересное, большая часть узники совести, которые не призывали к насилию, не применяли насилие.
А в чем разница между политзаключенным и узником совести?
Политзаключенный – более широкое понятие. Узник совести – это понятие узкое. Здесь надо не применять насилие и не призывать к насилию. То есть страна, где есть политзаключенные, еще может существовать на географической карте, может, там это красные бригады. Но страна, где есть узники совести – эта страна проклята, и мы как раз к этой категории относимся.
Лев Пономарев согласен с тезисами Новодворской?
Да, практически со всеми. Но вот только одно хочу сделать поправку. На самом деле митинги в защиту российских, современных, российских политзаключенных мы проводим более-менее регулярно и, кстати, вместе с мемориалом. Поэтому вот это вот как бы некие такие косвенные обвинения мемориала, по-моему, здесь звучали несправедливо. Сегодня как раз я хочу объявить, сегодня в 18 часов на у камня, на Соловецкого камня будет как раз митинг, посвященный именно, значит, солидарности, хочу сказать, не памяти, а солидарности с современными российскими политзаключенными и лицами, преследуемыми по политическим мотивам. Потому что сидят действительно десятки, а преследуемые по политическим мотивам – это уже тысячи. Вот сотни и даже тысячи, не побоюсь сказать. Вот.
Поэтому сегодня это вторник, 30 число, да, потому что передача у нас в прямом эфире, будет повторы потом. Да,
вот, да, сегодня это, так сказать, и он будет проходить как бы как продолжение вчерашней акции, которую, кстати, тоже мемориал организовал, и вот другие правозащитники. Вчера целый день зачитывались расстрельные списки. Расстрельные списки. И сегодня, слава богу, мы будем зачитывать не расстрельные списки, потому что я пригласил лимоновцев, чтобы они зачитали свой список. Придет Светлана Ганушкина, расскажет свой список. Вот как раз вы вспоминали исламистов. Я расскажу свой список, который мне ближе, за которым мы следим. Придет секретарь комитета защиты ученых, расскажет свой список, который возглавляет Сутягин Данилом, который здесь, вот вы упоминали. Но если коротко сказать, вот категории, сейчас мы уже говорим не, даже не персонали, а категории политических заключенных, вот кого преследуют по политическим мотивам, то здесь, конечно, очень широкий, даже трудно понять, с кого начинать. Может, давайте начнем с социально близких. Правозащитники и адвокаты, да? Вот, пожалуйста. Дмитриевский, нижегородский правозащитник, осужден, но пока на свободе, как говорится. Ну, у него условный срок. Самодуров, правозащитник, осужден, но, слава богу, на свободе. А Трипашкин, адвокат Трипашкин, который занимался расследованием взрыва в Москве, он сидит, и ему очень тяжело сидит. У него 4 года сейчас в декабре кончается. Он болен астмой, ему просто как бы демонстративно не дают лекарства. Вот сейчас, в последние недели, мы не имели возможности передать ему просто лекарство, которое необходимо принимать каждый день. Ему говорят, у нас все, нам так говорят, у нас все есть. Тюремное. Вчера, кстати, Калинину задавали вопрос по эху Москвы. Он спокойно совершенно ответил, не беспокойтесь, мы следим за здоровьем Трипашкина, это у нас вообще первая задача. И у нас есть все лекарства. Все, он даже сказал, у нас апельсины.
Так следят, что довели до туберкулеза человека.
Да, но вот у него, значит, тяжелейшая астма, и просто мы видим, что его убивают. Вот ему в декабре выходить, а даже, мы даже вот сейчас, несколько месяцев осталось, там, полтора месяца, и мы вот не дадут ему возможности вот поступать, и он, так сказать, может погибнуть. Это первая категория, да, тех людей, которые борются за других, скажем так. Ну, конечно, огромная категория, вот этот вот катком прошли вот по сотрудникам ЮКОСа. Вот у меня список есть полный, я попросил, дайте мне полный список преследуемых. Там и те, кто сидит, и вот, конечно, это мы должны назвать Ходорковский, Лебедев, вот, и Пичугин, и те, кто сидят еще после этого, Светлана Бахмина, вот это были первые, так сказать, потом Светлана Бахмина, мать, так сказать, у нее двое детей, ей даже не дали отсрочку. Бывает так, что когда малые дети, дают отсрочку выполнения наказания, она сидит, ну и там еще около десятка человек, которые получили сроки, причем чудовищные, значит, там до 10, 10, 12, 13 лет дают, ну, на основ, так сказать, за те преступления, которые либо человек не совершал, либо которые, может быть, под, ну, может быть, так сказать, до конца, там, если разобраться, может, и что-то было, какое-то правонарушение, но 13 лет не требует, это убийство. Но, в общем, у меня и те, кто депортирован, допустим, те, которые находятся за границей и вынуждены там скрываться, потому что не могут приехать в Россию, и им Англия дала, значит, политическое убежище, да, не Англия, Литва, Латвия дают политическое убежище тем, кто по делу Югославии. Это такой каток репрессий прошел. Там около, по-моему, 50 или 60 человек преследуемых. Дальше вот люди, которые, значит, придерживались каких-то своих убеждений в рамках исламской религии, и одномоментно оказались террористами. Вот Верховный суд неожиданно принял решение, что партия, исламистская партия Хизб-ут-Тахрир названа террористической. И все люди, которые вот принадлежали этой партии, проповедовали, ну, и они оказались сразу же террористами. Но при этом ни одного факта, вот мне неизвестно, на территории России, что приверженцы этой движения, этой партии участвовали в терактах или намерены были совершить теракт. И были такие случаи смешные, ну, трагические, так сказать, одновременно, когда человек, узнав, что он принадлежит партии, и она запрещена этой партии Хизб-ут-Тахрир, он пишет письмо депутату Госдумы. И депутату там своего законодательного собрания. Он говорит, я принадлежу вот этой партии, но я хочу рассказать, что вот мы этим не занимаемся, ничем таким. И тогда на основании этого письма возбуждается уголовное дело, потому что он занимается пропагандой террористической организации. Вот конкретное уголовное дело. Теперь ученые,
которые здесь... Искусственно привязывается к норме вот так вот, да?
Теперь ученые, о которых здесь вот говорилось, и я должен сказать, что вот если в 90-е годы мы могли сопротивляться, так, причем ученые тоже, в списке там больше 20 человек. Ну, два человека сидят, Сутягин, Данилов получили 14-15 лет на пустом месте, да, а там десятки человек преследуются, и постоянно, причем новые уголовные дела, так сказать, потом они, может, закрываются, потом снова возбуждаются. Так вот, если...
Кого-то середине... амнистируют, как да, Кайбышева, да?
Перед кем-то извиняются даже, но все равно эта машина работает. Вообще, запустить машину репрессии очень просто, остановить ее практически невозможно без смены политического режима. Вот это очень важный, мне кажется, момент. Так вот, в середине 90-х годов нам удавалось сопротивляться. Все-таки страна шла к демократии, она была, так сказать, правозащитной, там общественные организации имели голос, и с ними считались. И вот мы сумели Никитина просто уберечь. Такой эколог Никитин был, собирались его посадить за шпионаж, там все остальное. Но мы доказали, что он, то есть общество доказало, что он невиновен. Он сам, и общество, и его адвокаты, и он не сидел. Пасько, который обвинялся тоже в госизмене, должен был получить там больше 10 лет, отсидел, по-моему, 2 года или 3, по-моему, но точно не помню, извините, но все равно это не шпионаж. То есть мы людей защищали. Моисеев, которого обвиняли в том же, чиновник МИДа, тоже отсидел там несколько лет вместо тех 14, которые ему полагалось.
Мирзоянова удалось вытащить.
Мирзоянова, ну, в общем, там были целый ряд успехов. Сейчас, я должен сказать, практически не удается. Практически никого защитить не удается. И десятки людей вот находятся за решеткой. А вот лимоновцы, да, я вот забыл категорию, так сказать, десятки людей, так сказать, которые... Это политические, как бы, вот оппоненты власти. А вот преследуем, это почему я говорю сотни тысяч? Ну, вот, например, можно привести пример. Проводится какое-то крупное мероприятие, массовое. Там вот на слуху сейчас марши несогласных. Там, или же вот мы проводили второй российский социальный форум, там вот даже слова такого нет, чтобы можно было придраться, в защиту социальных прав граждан, да. Так вот, сотни людей по всей стране задерживаются заранее. Им не дают возможность приехать, значит, их предупреждают за 2 месяца. Приходит сотрудник ФСБ и говорит: мы знаем, что ты собираешься на социальный форум, мы предупреждаем тебя, что лучше тебе не ездить. И вот оказывается, этот человек, кто это? Конечно, человек преследуемый политическим мотивом. Когда он садится в самолет, его прямо на трапе снимают с самолета.
И всех и не учтешь, да?
Да, ну всех фактически уже нельзя
учесть. Это политзаключенный, да, и преследуемый сегодня, да, но я считаю...
По политическим мотивам.
По политическим мотивам. Те, кто вчера, это все-таки надо отдать им, дать, Валерия Ильинична. Я, например, не согласен, то, что акция возвращения имен была напрасной, которая в понедельник проходила у Соловецкого.
Нет, ты, конечно, это был камне, да. Это был трагический.
Засчитывали имена. Вы знаете, я смотрел фотографии этих несчастных людей, которых подавил режим, да, они сами не знали, за что их уводят, за что расстреливают. Это ужасно ведь.
Нет, одну вещь я хочу сказать. Мы, когда
их создавали... имена надо обязательно напоминать.
Да, вот я создатель мемориала, так, и я считаю, что это первое, вот мы считали, что надо начинать вообще движение куда-то к демократии, надо начинать с памяти о погибших. И мы требовали от государства, чтобы был поставлен памятник, архив. Ведь государство ничего не сделало вообще. Вот этот Соловецкий камень, который стоит, это наша инициатива. Это мемориальская инициатива. Мы просто привезли, у нас были депутаты Мосгордумы, мы привезли, так сказать, этот камень и поставили.
Камень Соловков, сюда. Да.
Соловков, да. Но, а ведь вы возьмите, когда погибли миллионы людей, наверное, государство должно признать это и поставить памятник, так сказать, в Москве, да, и должен быть целый институт памяти, чтобы все погибшие были там выбиты, имена их.
Я думаю, начинать это надо было с десталинизации. А то является некий президент по фамилии Путин и говорит, что я вот никогда не поставлю Сталина рядом с Гитлером, потому что Гитлер – это ужас какой, а Сталин – это совсем другое дело. Он войну выиграл. Десталинизация. Иначе мы будем читать имена до скончания истории галактики, и еще новые будем к ним прибавлять. Сам факт того, что не произошло десталинизации, что сейчас на наших глазах создается пособие для учителей, уже написано, где, по сути дела, идет реабилитант Сталина, и учителям рекомендуется вколачивать все это в головы школьников, это попрание памяти, это пляска на этих самых могилах.
Я абсолютно согласен с вами, и вообще нелепо выглядит. Если президент Владимир Владимирович Путин признает, что ФСБ это наследники чекистов, да, и его ближайшее окружение вся с гордостью говорит: мы чекисты.
И отмечают день 20 декабря.
Одновременно
скоро будет национальный праздник.
И одновременно вот президент говорит о том, что, значит, они как пытаются, ФСБшники пытаются приватизировать память о погибших. Это чудовищно.
Спасибо, скоро продолжим. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В программу «Время гостей» в день политзаключенного приглашен председатель общества «Мемориал», один из руководителей правозащитной фракции партии «Яблоко» Сергей Ковалев. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 31 октября в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода».
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В России сегодня проходит День памяти жертв политических репрессий. Акции памяти проходят во многих российских городах. В Москве жертв репрессий поминают у Соловецкого камня на Лубянской площади. В Москве совершено нападение на граждан Турции. Один погиб, трое ранены. Неизвестные открыли по ним огонь на территории одного из городских рынков. 2 подростка скинхеда приговорены к 9 годам лишения свободы за нападение на граждан Турции, один из которых погиб. Преступление было совершено в Москве в 2005 году. В Веденском районе Чечни обстреляна группа военнослужащих, один из них ранен. Это произошло в лесу вблизи населенного пункта Октябрьское. Партия «Единая Россия» отказалась от участия в предвыборных теледебатах. Бесплатное эфирное время партия намерена использовать для рекламы своей программы. Центр избирком проводит сегодня жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени и печатных площадей для предвыборной агитации. Не менее 5 человек погибли при взрыве в пакистанском городе Равалпиндии. Несколько человек ранены. Смертник взорвал бомбу недалеко от военной резиденции президента и главнокомандующего Пакистана Первеза Мушаррафа. Он не пострадал. В иракском городе Баакуба, к северу от Багдада, найдены 30 обезглавленных тел. Накануне в Баакубе при взрыве, совершенном смертником, погибли 30 полицейских. В Багдаде в тот же день был ранен американский генерал Джеффри Дарко. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправляется в Иран с необъявленным заранее визитом. Сегодня же начался заключительный раунд переговоров МАГАТЭ с Ираном. В Чаде предъявлены обвинения группе европейцев, задержанных на прошлой неделе при попытке вывести из страны более 100 детей. Это был краткий выпуск новостей.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи. Политзаключенные в России. Вчера, сегодня, завтра. В программе участвуют литератор Ахмед Арсамаков, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. Склоняем головы перед павшими в битве с государством. Один из битых, не павших, но битых, это Владимир Андреевич Янин. Он на связи с нами. Здравствуйте, Владимир Андреевич.
Здравствуйте. Ну, коротко о себе. Я был репрессирован 16 лет, отправлен в бессрочную ссылку в Казахстан, как сын врага народа. Мой отчим был советским полпредом в Австрии, был расстрелян в совхозе НКВД «Коммунарка» на даче «Ягоды», а мать отправлена в Красноярский край. Все мы были реабилитированы при Хрущеве. Ну, нас было репрессировано, считая со мной, 10 человек. А еще 2 человека были репрессированы гестапо. Я хотел бы сказать об отношении нынешней власти к нам, к реабилитированным, старикам, которым 80 и более лет, получающим нищенскую пенсию. К нам власть, проливая с на трибунах крокодиловые слезы, относится как к быдлу. Первый заместитель Лужкова по социальной политике Людмила Ивановна Швецова, ее чиновники Сырников, Фадина, Орлова лишили нас, положенных нам, мизерного возмещения вреда, нанесенного нам государством. Они лишили нас уже с 1 января 2005 года в нарушении закона номер 122 льготно реабилитированных, которых нету инвалида. Надо сказать, что Генеральная прокуратура Российской Федерации через год в переписке со мной признала, наконец, наше право в этом вопросе. И что мы имеем право на эти меры по нашим основаниям. Но, к сожалению, никаких мер для этого не принимает. И мы по-прежнему своими льготами не можем воспользоваться. Прокуратура города Москвы вообще ведет себя безобразно. Она служит не закону, а этим чиновникам. Она прислала мне ответ, где написала, что нам эти льготы не положены. Вот, поэтому я хотел бы сказать, что если над нами издевались раньше чиновники НКВД, то сейчас издеваются чиновники, оборзевшие от власти и бесконтрольности, чиновники департамента. Я обращался к Лужкову несколько раз, но он мне не отвечает с января месяца. Я пишу, даю пейджеры, горячую линию, абсолютно нет ответов.
Скажите, Владимир Андреевич, скажите, пожалуйста, вы вот ответственность как бы вот, на уровне чиновников департамента и все, да?
Нет, нет. Во-первых, Генеральная прокуратура не принимает мер. Прокуратура города Москвы вообще отрицает наше право. А редакторы газет, вот я обращаюсь, «Московский комсомолец», «Московская правда», наши газеты, те не хотят вообще этот вопрос поднимать. Говорят, это сейчас не модно.
Это сейчас не модно. Власть проливает крокодиловые слезы, говорит репрессированный и реабилитированный Владимир Андреевич Янин.
На связи с нами одна из дочерей Козулина, Александра Владиславовича. Это политзаключенный сегодня в Республике Беларусь, бывший кандидат в президенты республики, который осмелился выступить против режима Александра Лукашенко. И вот скоро будет, в марте будет 2 года, как он находится в местах заключения в Белоруссии. Здравствуйте, Оля.
Здравствуйте.
Ну, рассказывайте.
Что тут рассказывать, что в Беларуси такое сейчас творится беспредел, что уже дальше просто некуда. То есть как бы власти белорусские не отрицали, что нет у них политзаключенных, они есть. Мало того, у нас идет в Беларуси сейчас такой конвейер. То есть то, что постоянно всех арестовывают превентивно, вот, например, у нас был европейский марш, за неделю до европейского марша арестовали 50 человек превентивно. Вот просто так, чтобы они не участвовали в этом европейском марше. То есть, ну, мы делаем все возможное на международном уровне, чтобы она знали о Беларуси. Мы постоянно ставим этот белорусский вопрос. Вот я была в Праге на конференции, даже я встречалась с Бушем, и когда он услышал мою фамилию, он сразу сказал: «О, вы из Беларуси, как там ваш папа?» То есть основную задачу мы свою выполняем, что Европейский Союз и Америка, они знают о нас, они нам, я надеюсь, поможем, потому что только сейчас, только международное сообщество может нам помочь. То есть то, что на данный момент оказывается огромное давление со стороны властей на семьи политзаключенных, то есть здесь даже, ну, то есть такого маразма мы уже не видели. То есть меня, например, месяц назад уволили с работы, просто выкинули по статье, чтобы я никогда уже больше не смогла в Беларуси найти работу. У нас недавно был пикет санкционированный, то есть власти разрешили первый раз за полгода пикет. Приехали люди в штатском, на автозаках, забрали у нас эти плакаты, все порвали, хватали меня за руки, кричали: «Сейчас я вас арестую». То есть, ну, такое давление, что просто уже, ну, нету сил никаких. Но будем держаться, что делать.
Как себя отец чувствует? Вы как-то с ним сегодня будете связываться в день политзаключенного?
Как мы с ним можем связываться? До сих пор в отношении него объявлена информационная блокада. То есть не все наши письма доходят. Все, что мы присылаем ему из интернета, все изымается. Ему даже не с кем в теннис поиграть. То есть никто не имеет права общаться с Козулиным в тюрьме, потому что этих людей будут высылать, на них будут накладываться взыскания и все остальное. То есть на Козулина незаконно накладываются взыскания для того, чтобы он был злостным нарушителем дисциплины. И поэтому сейчас он не попадает под амнистию. В принципе, как и все политзаключенные. Вот. Проблемы со здоровьем сохраняются. Ну, мы держимся, и я думаю, что он в большей степени. 25 ноября у него будет день рождения, и мы проводим акцию во всех странах мира, в городах, в столицах. То есть в его поддержку, и люди будут вспоминать о нем, будут держать плакаты «Свободу Козулину» на тех языках, в чьих странах это будет находиться. То есть, ну, нас поддерживают, это хорошо.
Как вы сами чувствуете, вот вы, Оля, Юля, сестра ваша, мама ваша, Ирина, как вы себя чувствуете, живя, находясь вот в Беларуси там, ну, когда вот отец вот так, да, вот так с ним, и так он сидит, и неизвестно, что с ним дальше будет, и оказывается такое давление.
Да, вы
как
знаете,
вы там выживаете, да?
Вот мы выживаем, мы просто выживаем, потому что, конечно, хотелось бы все бросить, развернуться и уехать, но это мы понимаем, что это именно то, что нужно государству, что нужно Лукашенко, чтобы не было всяких пикетов, чтобы никто не говорил о Козулине, о политзаключенных, они просто хотят нас выдворить из страны. Но у нас нет выхода, как находиться здесь, потому что, во-первых, мы должны достать из тюрьмы папу, а во-вторых, как отец мой говорит, что белорусский народ – это его семья, и он должен спасать белорусский народ, то есть это его карма. А куда мы без своего отца? То есть мы
передавайте ему привет наш, да, и держаться дальше, если можно, оставайтесь на связи, в конце будем подводить итоги. Проездом из Киргизии доктор Куманычбек Апаст, который борется с режимом... Сколько лет вы боретесь? И с разными режимами.
Да уже
вот туда в микрофон.
Уже больше 12 лет происходит борьба.
С режимом Акаева боролись, теперь с режимом, да, Бакиева.
Теперь с режимом
Бакиева. Что, ничего не изменилось? Вот новый президент. Демократии больше не стало.
После революции горных тюльпанов в Киргизии к власти пробрался волк в овечьей шкуре демократии. Свергнув коррумпированный клан Акаева, семейный клан Акаева, надеялся, что революция приведет их к достойной экономической жизни и будет рассвет экономических реформ в Кыргызстане. Но оказалось, что бывший подчиненный Акаева, это бывший премьер-министр правительства Акаева Бакиев, Курманбек, со своими восьмерыми братьями превратил сейчас Киргизию из острова Свободы в остров рабов, где он стремительно с космической скоростью становится вместо Туркменбаши новым Киргизбаши.
Политические заключенные есть?
Очень много. Сейчас
сколько
стало
примерно?
За два года. Вот после разгона 19 апреля этого года демонстрации народа против режима Бакиева, он посадил 4, значит, политзаключенных для устрашения, чтобы больше таких демонстраций не было. Эти молодые ребята ни в чем не виноваты, они просто хотели выразить свое возмущение его коррумпированным курсом и бандитизмом его восьмерых братьев, которые занимаются наркодилерством и продажей золота, значит, в коррупционных уже целях уже семьи Бакиева. Поэтому сейчас он завинчивает гайки, и уже начались политические убийства депутатов парламента. Например, Акматбаев, депутат парламента, был убит. Его брат Рысбек Акматбаев был убит. Байман Эркинбаев, депутат парламента, был убит. И за всеми этими убийствами это семья Бакиева, а именно этот его брат, который заместитель СНБ, Джаныш Бакиев. Вот такой мы получили бандитский криминальный режим сейчас в Киргизстане, который даже на Владимира Владимировича Путина смотрит с каким-то высокомерием и превосходством. Вот, пожалуйста, когда необразованные, малообразованные, можно сказать, криминального содержания люди, бывшие рядовые граждане Киргизстана, попадают на высоту президентской власти, они творят вот такой произвол.
Политзаключенные на бывших советских просторах, бывших советских республиках, я думаю, и много других государств, да не суверенных, где также масса политзаключенных, особенно в республиках Средней Азии, да? Ахмед Арсамаков смотрит на меня, да?
Да.
Чечня – это не суверенное государство? Вот или суверенное уже, нет?
Вы вопрос более ясно поставьте.
При Кадырове. Да. Не суверенное? Законы российские действуют там?
В Чечне традиционно, да. Россия всегда прибегала самым варварским, самым грязным методом. У нее никогда не было веры, что какая-то часть населения ей может быть лояльна, поэтому она население делила на продажных и непродажных. Продажных купить, непродажных часть довести до голода и сломить.
Вы непродажные, но вас не сломили, но сломили или пытаются ломать ваших родственников,
да,
которые стали сегодня политзаключенными в Чеченской, да, республике. Расскажите, да, два слова.
Ну, у меня одного двоюродного брата намеревались его убить, конечно, расстреляли, 4 пули насквозь прошли. Еще одного племянника судили за связь, это за последние полгода, за связь с невооруженными, или как это, незаконными вооруженными формированиями. Ну и еще двое тоже находятся под следствием, и человек 5-6 постоянно, в общем-то, приглашают на допросы. Взята подписка.
И причина вся в вас. Вас не трогают, потому что вы слишком известный человек, да, и вымещают на родине.
В общем-то, как бы гордость мне такое внушает.
Вы себя чувствуете ответственным вот за судьбы этих, в общем-то, ни в чем не повинных?
Я ответственный и за них, и за всех, и за все, что творится в Чечне. Но, к сожалению, мои возможности очень небольшие. И, в общем-то, машина репрессивная, она так жестоко угнетает народ, что, несмотря на то, что врагов российского режима в Чечне очень много, они беспомощны, ведь над ними висит армия. Как только Кадыров подпишется
в своей слабости сразу в дело пойдет армия, и они все селения одно за другим разбомбят, разграбят все дома.
А Рамзан Кадыров ощущает поддержку Владимира Путина?
Ну, по моим сведениям, правительство Путина как бы уже прошло этот период дикого накопления капитала и хочет выглядеть цивилизованным и требует от Кадырова, мол, чтобы от вас там стонов не было слышно, чтобы мы видели оттуда только вот пляшущих лезгинку и благодарных российскому правительству за заботы. Ну, у них это плохо получается, потому что они изначально были поставлены, собраны и поставлены российским правительством для того, чтобы изгнать и уничтожить это народ, часть народа, который невозможно сломить. В общем-то,
которых
такие требования не по назначению.
Которых, да, невозможно сломить.
Да, да, да.
Политзаключенные вчера, политзаключенные сегодня, политзаключенные завтра. На меня смотрит Валерий Ильинич.
А я хочу сказать, что они уже докопались до журналистской корпорации. Вот попытка что-то делать с Пиантковским за совершенно безобидную, хотя и честную книгу, вызов Виктора Шендеровича к следователю, то, что у нас интернет-журналист Тамахин 5 лет получил за интернет-статьи. Это попытка задействовать новый универсальный закон, заменяющий 58-ю и 70-ю статью, закон об экстремизме. У него большое будущее, боюсь, при этом чекистском политическом режиме. И по этому закону вот все сидящие в этом помещении имеют шансы стать завтра политзаключенными, хотя бы за то, что они не готовы плюхаться в грязь перед Путиным и целовать его сапожки, хотя бы потому, что они любят законы, исповедуют европейские ценности и смеют говорить о том, что права личности должны быть приоритетны перед интересами государства. Понятие экстремизм, оно очень широкое, и после этого понятия можно ставить знак равенства и дальше писать «нелояльность». Любая нелояльность будет рассматриваться как экстремизм. Поэтому я надеюсь, поскольку у меня есть уже в этом смысле опыт, что Карен Агамиров и Лев Пономарев не откажутся составить мне компанию.
Спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогая Лерочка. Но я хочу сказать, я уже. Вот дело в том, что госнарконтроль, с которым, так сказать, вот я как правозащитник борюсь против нарушений прав человека.
Дело химиков знаменитое.
Да, дело химика. Оно уже, так сказать, обратилось в Московскую прокуратуру по возбуждению уголовного дела против меня, когда я выступал на одном из митингов, и поручил ФСБ провести проверку. И я, в общем-то, уже, так сказать, я прошел, там называется это опрос, они провели опрос меня, значит, записали какую-то бумагу, и, насколько я знаю, московская ФСБ отказалась возбуждать уголовное дело против меня, но прокуратура меня об этом не оповестила, то есть в каком-то смысле я как подвешен сейчас на крючок.
Но несмотря на то, что вы 3 дня всего лишь отсидели, вы признаны узником совести.
Ну, это другая история, видите, уже несколько историй связаны со мной. Но я хотел вот вернуться к той теме,
которая... Впереди еще вот новое дело, да?
Нет, вот это, нет, это новое, конечно, это который, новое. Вот это новое по делу химиков, да.
То есть там раскрутят еще то
будет. А до этого я был задержан на 3 суток около вот у того же Соловецкого камня, когда мы пришли на пикет, и нам абсолютно незаконно не согласовали проведение пикета в день годовщины Бесланской трагедии. И мы сказали, что это все незаконно, мы развернули плакаты и пикет этот провели. После этого меня задержали и дали 3 суток. Ну что интересно. А суды после этого выиграли. То есть и уполномоченный по правам человека считает незаконным мое задержание.
Лев Александрович, тем не менее, Валерия Ильинична, вот и Коля Козулина обращаюсь, а народ поддержит? Вот так представьте, ну там 3-5 лет пройдет, да, и вот этот вот маховик репрессий, о которых говорил Пономарев Лев Александрович, он уже так хорошо раскрутится, да, ну, 5-7 лет, допустим, да, а народ поддержит, ведь поддержали же 70 лет назад.
У меня никогда не было иллюзий относительно народа. Я старый диссидент. Как я обходилась без народа в 69-м году, когда шла во дворец съездов разбрасывать антисоветские листовки. Так я способна, и Демократический Союз тоже способен обходиться без народа и сегодня. Мы посмотрим, как народ без нас обойдется.
Ну, я должен сказать, что вообще говоря, вот все, что я делаю не столько для себя, так сказать, а для того, чтобы Россия все-таки развивала, так сказать, вернулась опять на путь свободы, демократии и так далее. Поэтому наша задача, чтобы народ понимал эти проблемы. Вот с этой целью мы участвуем в радиопередачах, выходим на митинги. И я хотел бы надеяться, что народ не будет так, в общем-то, голословно.
Лев Александрович, на акции протеста у Соловецкого камня я был, я делал репортаж, было совсем немного народа.
Ну вот давайте совсем, так все-таки надеяться. Я должен, вообще говоря, так сказать, вот людей, вот ко мне регулярно приходят из тьму таракани люди, ну из окраин российских, и говорят, мы хотим заниматься правозащитной деятельностью, нас возмущает то бесправие, которое нас снова окунули, а я должен сказать, что все-таки у нас был период, когда у нас была относительная свобода. И даже вот сейчас недавно был бунт в Кировоградской колонии подростковой. И Генри Резник, приехав оттуда, сказал одну некую знаменательную, так сказать, фразу. Он сказал, я, говорит, когда с тюремщиками разговаривал, имейте в виду, что сейчас уже в колониях находится непоротое поколение. И когда вы всего лишь словом их оскорбляете, а вот первый бунт, там это второй бунт был, а первый бунт был в августе, там было оскорблением даже не делом, а словом. И ребята вышли, они возмутились даже в колониях. Если в колониях возмущаются, то почему нам не надеяться на то, что на свободе люди возмутятся в какой-то момент репрессиями?
Один из заключенных несовершеннолетних, это был 91-й год, тогда еще СССР был, или даже 90-й, я поехал с делегацией МВД, и вот он мне сказал, они с нами доиграются. И именно в этой колонии бунт произошел совсем недавно.
Да, ну,
16 лет прошло, уже он, наверное, давно на свободе, да. Но методы остались те
же. Вот смотрите, вот...
Оля, сейчас спросим Олю Козулину. А удалось все-таки верховному правителю вашему запугать народ белорусский?
Ну, я вам так хочу сказать, что здесь, конечно, он свою задачу выполнил очень хорошо. Народ настолько запуган, настолько он находится в каком-то вот в таком вот зомбировании, что у нас ничего народ не может сделать просто так. Потому что они знают, что если он, народ выйдет на какой-нибудь пикет, на какую-нибудь демонстрацию, завтра же те люди, которые его снимали на камере, окажутся в суде, их осудят, их уволят с работы, их посадят в тюрьму. И поэтому у нас народ вот такой вот, как, ну, как мне, всем кажется, что он пассивный, очень сильно запуганный. И я его, на самом деле, я понимаю. Потому что когда у тебя зарплата в $200, и когда тебя еще после этого выбрасывают на улицу, и ты понимаешь, что никуда ты больше на работу не устроишься, то... Ну, как кормить семью? Как
ну, это бывает, Оля, тоже вот обманчивое впечатление. Вроде бы запуган, да, а потом раз, и такой нарыв, и так прорывают, что все может произойти. Бунты, они так просто не происходят, они имеют основу, да. А что господину Бакиеву удалось в Киргизии запугать народ?
По-моему, доктор он сам Апас боится потерять место, и поэтому место президента. Сейчас вот слащавого Акаева... Корумбирова Акаева сменил боксер Бакиев. И он всегда грозится нокаутировать народ на всех этих, и заявляет об этом прямо в печати, радио, телевидении. Но вот он сейчас сенсационные факты открылись. Оказывается, в расстреле аксыйских крестьян во время Акаева в селе Аксы он дал приказ о расстреле вот пятерых аксыйских крестьян, это Эркинелы Четинбаева, Кадыркулы Садралиева и других.
И... страшные вещи рассказывают.
Да, вот, к сожалению, это реальность.
Один из тезисов Льва Пономарева – остановить маховик сегодняшних репрессий, он уверен, что он раскручивается, невозможно без смены политического режима. Но давайте этот тезис обсудим и завершим на нем. Ахмед Арсамаков, ваша реакция на вот этот тезис Льва Пономарева?
Да я, в общем, одобряю. Я согласен с ним. Ну и, в общем-то, и Путин сейчас пытается как-то выглядеть цивилизованным руководителем, но это у него неудачно все. В основном народ устал.
Спасибо. Смена политического режима – это десоветизация, десталинизация, идентичизация России. Я думаю, что на этот раз нужно будет просто ликвидировать, разогнать и полностью расформовать ведомство под названием ФСБ. Этого монстра, этого спрута, ну так, чтобы больше никогда не собрались.
Ну, я хочу сказать, что я стараюсь стоять на земле реальной, а тем не менее ставить какие-то вот цели, может быть, труднодостижимые. Поэтому наша задача — сплотить оппозицию. И я понял, что я прекрасно понимаю, что этот вот раунд мы уже проиграли, выбор Госдумы, президента, он готовится к раунду 2012 года. Надо делать большое объединенное оппозиционное движение и на основе его партии. Я думаю, нам это удастся в 2012 году. Только тогда мы можем действительно сменить политический режим.
Ольга Козулина, удастся ли в Белоруссии сменить политический режим?
Конечно, удастся. Естественно, удастся. Я в это верю. Самое главное, что я верю в то, что все-таки народ наш встанет с колен, проснется и поймет, что больше так жить нельзя. Потому что жить в диктаторском режиме и знать, что завтра ты можешь попасть в тюрьму или ты можешь вообще пропасть, тебя убьют, разрежут на кусочки, так дальше жить нельзя.
И тогда маховик репрессий будет остановлен и не будет собственной политзаключенных, да?
Естественно.
И в Беларуси, и в России. А Виктор... Да. Из Подмосковья вы давно ждете, извините, у вас есть полминуты, чтобы завершить передачу.
Спасибо большое. Я очень рад, что могу сказать пару слов Валерии Ильиничу Новодворской. Очень давно мечтал об этом. Вы знаете, так, Бердяев сказал, что явление Иисуса Христа – это единственное оправдание Бога. Я считаю, что явление в нашей жизни Валерия Ильиничу Новодворской – это единственное оправдание нашего народа. Спасибо.
А президент? А как же президент? Это не явление разве?
Кстати, о птичках. Зачем ждать 2012 года, Лёва? Вот у нас будет полная возможность на парламентских выборах путем массового протестного голосования против Путина и Единой России прекратить его художество тут же.
Спасибо.
Вот ни одного голоса за Единую Россию, за Путина.
Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие литератор Ахмед Арсамаков, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Марк Штильман и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Иван Толстой. Тема «Русский театр в эмиграции». Кто были эти люди? Успели ли их голоса прозвучать до отъезда на родине? Можно ли оставаться русским актером или режиссером в других культурах? Гость программы – историк театра Наталья Вагапова. Звучат голоса легендарных мхатовских актрис Екатерины Рощиной-Инсаровой и Варвары Булгаковой. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».